Правлетгильдеев, журналист, с нами на прямой связи. Ренат, приветствую тебя.
Да, приветствую и тебя, дорогой Вадим. Рад быть у вас в гостях. Рад сердечко посылать вашей аудитории, чатику и комментаторам.
Я думаю, чатик ответит тебе взаимностью.
Надеюсь.
Давай начнем с одной из главных тем. Это Wildberries, еще один удар. И знаешь... Казалось бы, какое-то отношение может иметь там к светской Москве, к шоу-бизнесу, к людям, которые... Но это ведь очень популярное место, в том числе у звезд российских. Я правильно понимаю, Wildberries и все, что касается этого маркетплейса?
Ну, конечно, и это место популярно не только среди них, как среди покупателей, но и это крайне популярно среди них, как среди продавцов. И достаточно, например, вспомнить обращение Вали Карнавал, довольно известной блогерки и инфлюенсерки, которая также уже там пострадала и погоревала на тему этих прилетов. Дело в том, что у нее там также продаются ее товары, и она сказала, что и с ее брендом, возможно, и с доставками продуктов ее бренда будут проблемы. Очень у многих звезд есть либо косметические линии, либо линии одежды. И, естественно, такие площадки, как Wildberries, это, собственно, основное место для продажи, да, подобных товаров. Собственно, вот Валю Карнавал я вспомнил, на самом деле можно много кого перечислять, и многие звезды уже там выступили с какими-то словами и с какими-то обращениями, просто их имена не столь известны широкой публике, да, такие люди популярные скорее там поколение 20-летних. Ну вообще, конечно, да, но Wildberries это же такое системообразующее государственное предприятие с капитализацией больше, чем у Газпрома, да, в какой-то момент было. Вот, ну сейчас, понятное дело, что уже все не совсем так. Но тем не менее, да, вот мы говорим путинская Россия, мы подразумеваем Wildberries, я имею в виду такая вот путинская России эпохи вот этого его последнего предвоенного извода. И в какой-то момент в стране с отсутствующим социальным лифтом, собственно, Wildberries заменила, условно говоря, Министерство социальной политики. Да? То есть если в стране реализоваться невозможно, и для мужчины, ну это было до войны особенно, для мужчины, как бы, особенно из регионов, карьерная лестница, примером карьерной лестницы был фильм Кати Гордеевой «Россия в ЧОПе», да, имелось в виду «Россия в частном охранном предприятии», когда люди могли становиться охранниками в «Пятерочке» и доводить до смерти бабушек, которые от нищеты воруют там батоны. То вот для простой русской женщины, я не хочу сейчас звучать как сноб, но, к сожалению, это правда портрет страны. Для людей, которые пытаются что-то зарабатывать и сделать бизнес, конечно, Wildberries, особенно если мы говорим про провинцию, про регионы, это был такой моторчик, что ли, да, и он обеспечивал действительно работой там десятки, сотни тысяч человек. И в какой-то момент страна стала вот крутиться, да, внутри вот этого мира имени Wildberries, такого сообщающихся сосудов имени Wildberries, да, одни заказывают, другие продают. И, собственно, да, это обеспечило работой очень многих людей в депрессивных, особенно российских городах, где, в общем-то, другой возможности себя реализовать нет. Звезды не исключение, звезды тоже пользовались этой платформой, но просто она проникла настолько глубоко во все зоны российской экономики и общественной жизни, что, да, ну, как бы, ты хочешь модно одеваться, но не платить за это миллионы, ну, вот, пожалуйста, найди себе что-то на Wildberries. Ну, слушайте, ребят, если мы посмотрим просто сторики инфлюенсеров или людей, которые пытаются ими стать, да, то примерно, там, не знаю, 2 из 3 это будут луки, да, вот, ну, ребята просто ставят iPhone, себя снимают, и дальше там через монтажные клейки, склейки идет их какой-то образ, да, и там дальше ссылочки на то, что они на себя надели. И очень многие сделали на этом себе сотни тысяч подписчиков, там каждая вторая покупка, да, будет покупка из Wildberries. Отдельный жанр unpacking посылок из Wildberries, да, как люди там что-то закажут, дальше они открывают эти посылки, смотрят, примеряют, выкладывают с этим видео, набирают на этом сотни тысяч просмотров и зарабатывают капиталы, конечно. И собственно, я думаю, что с ростом влияния этой компании связано и то, что произошло 2 года назад, имею в виду передел собственника. И да, несмотря на то, что Татьяна Бакальчук Ким, да, сейчас она уже Ким, до этого была Бакальчук, является, ну, формальным руководителем, если верить расследователям, то компания давно перешла под крыло то ли администрации президента, то ли ФСБ, то ли людей, которые связаны одновременно и с теми, и с теми. И вот, как утверждал канал, можем объяснить, собственно, все это происходило под прямым кураторством главы администрации президента, я имею в виду, ну, смену собственника компании и объединение, вот это слияние, поглощение. Компания же называется RWB. Под эгидой администрации президента и под личным кураторством Антона Вайна, главы администрации президента. Это говорит о значимости этой компании для любого современного россиянина. Поэтому звезды здесь не исключение.
Тема иммиграции в США в 2026 году требует серьезного и взвешенного подхода. Самые надежные и прогнозируемые способы переезда сегодня – это не лотерея грин-карт и не политическое убежище, а виза талантов. Именно на этом направлении уже 4 года специализируется иммиграционная компания M&M Document. Их программа позволяет получить грин-карту для всей семьи без привязки к работодателю и без многомиллионных инвестиций. При сроке оформления от 8 месяцев. Ну а дальше прямой путь к гражданству США. При этом многие думают, что для такой визы нужен Оскар или Нобелевская премия. Но это миф. Достаточно только подтвержденного профессионального опыта и реальных достижений в вашей сфере. Ну а список подходящих профессий значительно шире, чем принято считать. И здесь главная сложность – это грамотно подготовить петицию, которая убедит иммиграционного офицера в вашей исключительности. Именно тут M&M Document и берет всю работу на себя. В компании есть собственный пиар-отдел, который помогает правильно раскрыть ваши достижения и выстроить сильное позиционирование кейса. Все происходит по четкой отлаженной системе. Вы всегда знаете, на каком этапе ваше дело, какие задачи решаются сейчас и что будет дальше. Специалисты ведут клиента от первичной стратегии до одобрения петиции и получения грин-карты. А если после бесплатного аудита выяснится, что виза талантов вам не подходит, эксперты M&M Document предложат другие надежные легальные варианты жизни и работы в США. Компания M&M Document уверена, что иммиграция должна быть доступной, поэтому почти на все услуги у них действует удобная рассрочка. Хотите узнать, подходите ли вы под эти программы? Тогда запишитесь на бесплатную консультацию. Специалисты компании M&M Document подробно разберут вашу ситуацию и дадут четкий план действий. Ссылка в описании под видео. И особое предложение для зрителей канала «И грянул Грэм». Скидка 25% на услуги компании по промокоду Грэм. Предложение ограничено и действует до 15 августа. Все ссылки и подробности в описании под этим видео. Знаешь, интересно, что, с одной стороны, российская власть сама выбивала почву из-под ног вот таких микропредпринимателей, даже макропредпринимателей, если мы говорим об инфлюенсерах, у которых большая аудитория, типа Виктории и Бонни. А это когда закрывала Инстаграм, закрывала Фейсбук, закрывала другие западные сети, то есть и убивала этот бизнес, или, по крайней мере, сильно его уменьшала. И теперь Украина продолжила эту традицию. То есть Wildberries – это российский сервис, несмотря на англицизмы, с которыми в России, как мы знаем, борется. Marketplace Wildberries, да, который называется «Дикая ягода». И они добивают, по сути, вот эту цепочку. И здесь вот все это выглядит очень логично. То есть россиян фактически лишают всех социальных лифтов, кроме «Единой войны».
Кроме одного, кроме «Единой войны». И сегодня ко мне прибежали комментаторы, которым не понравился мой пост, а я объясняю, почему удары по Wildberries можно называть ударами по законным целям. И ко мне прибежали прям несколько людей, которые написали, а сейчас же просто эти семьи, которые потеряют доход, они будут вынуждены отправить мужчин своих на так называемую СВО. Честно говоря, я с этим до конца не согласен. То есть, если человек хочет превратиться в убийцу, он может пойти на войну, но все-таки там он может, повторюсь, да, пойти охранником в пятерочку или пойти водителем Яндекс.Такси. Да? То есть, эту возможность все-таки никто не отнимал. Не обязательно превращаться в убийцу и идти на войну, если ты хочешь заработать деньги. Все-таки есть какие-то варианты иного рода, да, что, может быть, не столь высокооплачиваемые, но зато тебе не придется превращаться в маньяка-кровопиццу, который убивает других людей просто потому, что его семье нужно что-то кушать. Вот это слово очень люблю, когда нам же нужно что-то кушать. Да, конечно, это все выбивает почву из-под ног современной России, современного российского общества. И да, конечно, мы это можем констатировать. Я считаю, что это, конечно же, определенная стратегия ВСУ, и я не могу назвать эту стратегию неудачной, да, если мы будем пытаться оценивать это со стороны. Но опять-таки, да, продолжая эту дискуссию на тему правомерности этих ударов, но все-таки давайте не забывать, вот я провел этот эксперимент буквально за 5 минут до включения, я поставил точкой Белгород, да, и вбил бронежилет. И просто через бронежилет я вышел на такие магазины, где продаются прямо оружие, да, где продаются всякие комплектующие, где можно купить дроны, где специальные видео, которые очень так по-милитаристски сняты. И ты, если начинаешь в этом рыться, ты понимаешь, что, в принципе, это в том числе и такой онлайн-военторг. И да, конечно, не только, но и онлайн-военторг в том числе. И отвечая на вопрос, понимает ли украинское командование, что очень многие добровольцы просто собирают себе этот бой боекомплект, с которым нужно идти воевать на фронт, потому что российское государство же ничем не обеспечивает, да, вот это вот государство-бензоколонка, как мы знаем, уже не государство-бензоколонка, и люди, которые подписывают контракт, они сами собирают себя, и эти вот, собственно, комплекты, как писали расследователи, стоят там, ну, если это хороший комплект, то может стоить там 250-300 тысяч рублей, да, и, собственно, вот на эти комплекты, ну, у Олеси Герасименко были тексты, например, да, если вы не доверяете мне, можете почитать ее, она все-таки более профессиональный расследователь, чем я, профессионально занимающийся болтологией про шоу-бизнес. Но вот, тем не менее, да, вот до 300 тысяч рублей может стоить комплект, этот комплект должна собрать семья того человека, который отправляется на войну. И в основном этот комплект люди собирают на Wildberries, потому что, да, вот там все это можно приобрести. Понимает ли это ВСУ? Да, конечно, понимает. Делает ли это онлайн-военторг Wildberries законной целью? Ну, в каком-то смысле, безусловно, делает. Ну и давайте также все-таки не забывать про то, что милым бизнесом милый Татьяна Бакальчук, да, вот семейная пара, которая уже давно не семейная пара, которая, ой, от нечего делать между там 25-м и 146-м ребенком решила заняться небольшим маленьким бизнесочком, но это давно неправда, да, это все как бы около государственное, аффилированная с государственными структурами, компания, контролируемая российскими спецслужбами. И понимают ли это ВСУ? Да, конечно, прекрасно понимают. Если вас чем-то лечат иным, рассказывая про этот розовый бизнес для розовых пони, ну, как бы просто нужно немножечко снимать лапшу с ушей и немножечко так вот протирать глаза.
А вот это недовольство, реакция на то, что ну по Wildberries-то за что? Знаешь, вот параллельно с этим выходит инициатива Михаила Галустяна, в прошлом участника КВН, наша Раша, ну, знает Михаила Галустяна, который предлагает Владимиру Путину шоу дронов. И они встречаются, как я понимаю, он ему предлагает эту идею, Путин ее одобряет. Ну, вот оно, шоу дронов, вот они прилетают, вот как это выглядит, вот вам романтика войны, если хотите. Вот это никак не вступает в некое противоречие. То есть, ну, смотрите, вот Галустян предлагает вам шоу дронов, получите шоу дронов. Как ты вообще оцениваешь эту историю с Галустяном?
Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. То есть, как бы, что хотели, то и получаете. То есть, если вы сами захотели смешать шоу-бизнес и войну, то не удивляйтесь, что онлайн-маркетинг и онлайн-торговля тоже смешиваются с милитаризмом, дронами, войной и кровью. Да, то есть, это же политика российского государства, российской пропаганды, все подряд милитаризировать. Если вы наряжаете на самые неподходящие праздники, вплоть до 8 марта, девочек и мальчиков, ну, про 23 февраля я уж совсем не говорю, да, и про 9 мая, это как бы совсем уж очевидно. Девочек и мальчиков в костюмы танков, да, то чего вы удивляетесь, что как бы по вам стреляют? Ну, вы сами учите детей заниматься нормализацией войны. Странно, занимаясь нормализацией войны из каждого утюга и холодильника на протяжении последних 4,5 лет, удивляться тому, что, собственно, нормализацией войны занимается и та страна, которая отстреливается. А также, повторюсь, это Владимир Путин в ночь на 24 февраля ввел войска в Украину, да, и странно обвинять жертву, которая пытается защищаться, в том, что она как-то неправильно защищается. И я уж не буду сейчас напоминать про то количество ударов по новой почте, которые случились в этом году, и некоторые из этих ударов были крайне чувствительно болезненны и повлекли за собой кучу жертв, не меньшее количество жертв, чем повлекли за собой удары по логистическим комплексам Wildberries. Это не значит, что я призываю мериться жертвами, да, но просто делать вид, что этого не было, тоже довольно-таки странно. И Украина скорее отвечает. В том числе и в этом смысле тоже, потому что ну, последние удары были по новой почте в июне, кажется. Да, так в этом году. Я посчитал статистику, там вообще больше 10 ударов было по разным комплексам новой почты в самых разных городах. Некоторые из них были уничтожены полностью. И вот последний, ну, после которого об этом стали громче говорить в России, да, когда уничтожили инновационный центр под Киевом. Но до этого целые логистические комплексы и склады были уничтожены в других российских регионах. Просто об этом говорили меньше, потому что ну, масштаб потерь был не столь великий.
А вот эта история про нашу Рашу. Михаил Галустян, одна история. Слепаков, ну, Слепаков, не знаю, имел ли отношение к нашей Раше. Светлаков имел, но другая история все-таки. Он, по крайней мере, потише, чем Галустян. Что ты думаешь, вот для чего Галустяну понадобилось... Ну, есть, как мне кажется, все-таки тоже понимание, да, одно дело, где ты там участвуешь в Comedy Club, да, ты сотрудничаешь с режимом, здесь нет «но», да, но я добавлю это все-таки «но», да, но ты не призываешь там, не знаю, устраивать шоу дронов, а можно пойти дальше, вот кто идет, кто останавливается, как ты вообще оцениваешь вот это расслоение, которое существует в этой среде?
Ну, Галустян всегда отличался крайне патриотическими взглядами, если мы просто проследим за его публичной историей всяких там заявлений, то он, собственно, жопу режиму вылизывает не первый год, и для него как раз это естественно быть пехотинцем власти, да, кто бы у власти не находился. Ну и плюс, ну, давай вспомним еще поездку, например, Мусагалиева и Дорохова, да, это одни из главных звезд ВК-видео, также выходцы из КВН, ну, одни из самых популярных сейчас представители жанра юмора в России, как они съездили зачем-то на Донбасс, зачем-то там выступили, зачем-то дали интервью про 8 лет бомбили, и потом зачем-то спели, значит, на огромной выстроенной сцене по случаю там какой-то очередной аннексии, вторжения или, ну, короче, какой-то кровавой путинской, значит, годовщины, спели песню чудовищную про, значит, Василия, который ракета, если что, направит хоть на Брюссель, хоть на Нью-Йорк. Бойтесь, бойтесь русского медведя Василия, и ехидно подхихикивали, значит, на западный мир. А зачем было им обмазываться вот этим дерьмом? Я, честно говоря, не очень тоже понимаю. Я думаю, что, ну, значит, кто-то, либо кто-то заставил, либо так фрагеротик повернулся, что поняли, что надо это сделать, иначе будут вопросики, иначе не получат госконтракты. А любой контракт сегодня в России — это госконтракт, даже если мы говорим про шоу на ВК-видео, да, мы же помним фамилию человека, который является руководителем ВК-шечки, да, фамилия его начинается на букву К, заканчивается на букву О.
Скажите, да? Как его зовут, да?
Скажите, как его зовут, ровно так же, как у первого замглавы администрации президента, да, вот, ну, собственно, как бы, вот, чем это не госконтракт? Госконтракт, а дальше ты просто покупаешь себе квартиры и получаешь в Москве, ну, это известный факт, что все они после того, как переехали на ВК-видео, купили себе по квартире в центре города, об этом писали также коллеги-расследователи. Но все этим становится в жизни хорошо, новые шоу, новые рекламные контракты, рекламный контракт с брендами, а потом, значит, Ида Галич тебя приглашает вести свою свадьбу. Удивительно, что второй человек, который был приглашен соведущим, это Саша Гудков. Вот так и встретились «Черный квадратик» и песенки про танкиста Василия в Донецке. Удивительный, конечно, мезальянс.
Вот тебя удивила эта история с Гудковым?
Очень сильно.
Все-таки
очень сильно,
достаточно очень старался вести себя корректно. Давай так я сформулирую дипломатично.
Я скажу так, я был, честно говоря, шокирован тем фактом, что он согласился быть ведущим этой свадьбы, потому что все-таки как-то он старался не мараться. Я думаю, что урок Вани Урганта, который выступил на дне рождения Китаевой младшей, и потом только, видимо, узнал, что это родственница Тимура Иванова, да, бывшего заместителя министра обороны, как-то одумался, ну, критики прилетело в панамку ему, дай боже. И после этого он как-то старается выступать скорее, ну, он продолжает вести корпоративы, некоторые корпоративы связаны со Сбербанком ведет, что тоже вызывает вопросы, но как-то старается все-таки хотя бы проверять, кто является гостями мероприятия и кто, собственно, виновник торжеств. Ну, Ида Галич, дочка высокопоставленного сотрудника Минобороны в прошлом, да, и друзья его, и вся эта шарашка, которая там собралась, ну, это абсолютно путинисты, да, и Киев за три дняшки. И, честно говоря, я не знаю, зачем он поперся туда выступать. А, в принципе, вести с человеком, который на Донбасс ездил, все эти слова говорил, ему как бы не западло. Мне было бы на его месте западло, особенно учитывая тот факт, что окружают его милые друзьяшки с прекрасными лицами, что в основном они занимаются тем, что, значит, ездят по городам, куда переехали антивоенные мигранты с выступлением, с концертами, с милыми спектаклями, которые они сделали, также с очень приятными людьми, с невероятно приятными лицами и с безупречными репутациями. И тут вот так вот вляпаться. Да вообще, честно говоря, мне кажется, что достаточно корпоративов, которые можно вести за пределами России. Есть много богатых друзей, которые уехали, они постоянно зовут там себе, например, там недавно друзья, они на крипте заработали деньги и живут в Барселоне, позвали Таню Лазареву вести монеточку выступать. Таких много. Можно заработать хорошие деньги и не вляпываясь вот совсем уж в этот кал. Да, и, честно говоря, ну, так странно. Ну, просто изучи список гостей. Просто, ну, как бы, для кого ты шутишь? Для кого ты шутишь? Для тех людей, которые каждый день оправдывают войну. Для Житковского ты шутишь, которого нагнули, он в Стаса Михайлова молодого переодеваться начал. Ну, для кого? Для самой Иды Галич? Это странно, мне кажется, нужно быть чистоплотнее. Ну, или уже признаться себе, что, ну тогда уж до конца иди. Тогда скажи, все эти черные квадратики, это была ошибка. Я, значит, считаю, что вот, а где вы были 8 лет? Скажи, выступи публично. Триколор на аватарочку налепись. Все будет супер. Сашу Гудкова, да, конечно, простят. У Урганта вот не смогли простить. Ну, это просто там отдельные враги, видимо, непосредственно среди людей, которые формируют путинское окружение. А к Саше Гудкову не было такого большого внимания. Ну, то нет, он, конечно, вызывал приступ рвоты у особо зигующей гопоты, но не столь принципиальный, как Ваня Ургант.
Но это не такой отложенный синдром группы звери, и Рома звери, потому что вот недавно у нас Настя Цветаева была в эфире, мы с ней на эту тему тоже говорили. Ну, многим
да,
известно,
смотрел.
Как
да, очень любопытное интервью.
Клипы и актриса. Да. Но она считает, что он сломался. Ну, то есть вот такое тоже случается. Вот как ты думаешь, вот можно ли это сопоставить? То есть, может быть, просто люди в какой-то момент, да, мы думали, что это быстро кончится, а это не кончается, а жить как-то надо, а жить желательно все-таки так, как жил раньше. Ну, в общем, почему бы не пойти на некий компромисс с совестью или с чем-то еще. Я не знаю, я сейчас даже не пытаюсь, я вот очень нейтрально сейчас формулирую, осознанно нейтрально формулирую, мне просто интересно понять, как это работает. Ну, была же история у Газманова, который... Ой, не у Газманова, про Газманова поговорим, оговорку. У Агутина, который оказался на свадьбе у Малафеева, да, и Львовой Беловой.
Да.
Было?
Было. Ну, честно говоря, я подписан на Сашу Гудкова, и как-то мы даже пересекались пару раз, переписка у меня есть в Телеграме с ним, но я знаю, у нас есть вообще довольно... хорошие приятели, с которыми мы оба до сих пор все дружно общаемся. Ну, в общем, Саша Гудков, в общем, всегда был человеком из компании, которая не то, что прям моя, но которая не очень от моей далека. И я наблюдаю за его жизнью и со стороны. Мне не кажется, что он испытывает какие-то ужасные финансовые трудности и проблемы. Я думаю, что он бы справился без свадьбы Иды Галич. Я подозреваю, что какой-нибудь, там, не знаю, Саша Горчилин, который сейчас, да, с Миногаровой свадьбу сыграл, там сказал, ой, давай Сашку Гудкова позовем, или сама Миногарова. Ну, как-то так это было. Там же есть среди гостей какие-то вот эти люди, с которыми мы тоже раньше все радостно тусовались. Кто-то там с курса Серебренникова, как Горчилин, кто-то вон просто классная подружка, друзей общих, как Машка. Да, вот они все, значит, какие-то были хорошие, добрые. Ртом произносили совершенно очевидные вещи про... ну, не буду сейчас их дискредитировать, мало ли посмотрят нас на телевидении, мало ли кто что произносил. Ну, как, ну, наши, короче, были наши, вот они, может быть, Сашу Гудкова и позвали. Ну, там, очевидно, Саша Гудков с кем-то из них дружил. Я уверен, что он может без этого прожить нормально, не сильно падая в доходах. То есть, ну, я не думаю, что это прям... Ну, я думаю, что он, конечно, прилично получил, ну, нормальный гонорар получил, но не думаю, что это гонорар, как, ну, если бы он выступил, там, не знаю, у Чемизова, да, да, это один гонорар. Тут-то все-таки, ну, тоже Ида Галич не миллиардерша. Тоже мы не говорим про какие-то там суммы с 5 нулями. Не, не думаю, ну, получил там свои какие-то 20 тысяч, может. А ради этого, ради 20 тысяч нужно было позориться? Ну, мне кажется, это... Мне кажется, если бы он сделал свой YouTube, он бы за полгода эти 20 тысяч просто... Так за 3 месяца бы отбил эти 20 тысяч просто платежами от видеосервиса.
А можно, вот как ты думаешь, есть ли такая опция сходить один раз и сделать вид, что ничего не было? Вот как
нет, уже
история
нет.
С Агутиным и Малафеевым, например.
Я думаю, нет уже такой опции, потому что ну, на это очень многие внимание обратили, это в памяти остается, и в памяти оно как-то прям фиксируется. И, ну, то есть я не думаю, что там из-за этого будут сейчас какие-то проблемы с гастролями спектакля «Потерянное зеркальце», или как он там назывался, с которым в том числе Гудков там колесит по миру, и в котором заняты замечательные ребята, и в том числе там несколько моих даже прям, ну, как будто приятелей. Но... Не знаю. И нужно ли здесь в данном случае вспоминать про институт репутации? Ну, я очень расстроился. То есть я прям подумал, что это какой-то ну, прям супер фопа. То есть прям вот это не надо было этого делать. И как будто бы я подумал, что можно было без этого обойтись. Ну, типа, не надо у певцов войны выступать. Ну, не надо на одних фотографиях с Потопчик оказываться. Прям реально не надо. Не надо, потому что потом отмываться будет стыдно. Самому стыдно, перед собой будет. А главное, вот этот вечный вопрос, а ради чего? Что это, ну, как бы, Ида Галич лучшая подружка, что ли? Да нет, я не думаю так.
Вспоминаю тут строчку из песни Верки Сердючки, а я иду вся такая вдоль... А я иду вся такая
вдоль... Иду такая вся вдоль Чагабана,
Дольче
да.
Габбана.
Ксюша это... тут вышла, Ксюша вся вдоль Чагабана ходила. Видел фотографии?
Ну вот как раз я слышал об этой фотографии. Знаешь, ну это же экстремистское сообщество, если я правильно понимаю, в России. Дольче Габбана...
Два гея. Ну да, во-первых, два и более лица. Да. Да? Во-вторых, публичные геи. Да? То есть они занимаются пропагандой гомосексуализма, скажу я специально вот, да, с этим отвратительным окончанием. Это. То есть они занимаются пропагандой гомосексуализма в количестве двух и более лиц публично. и принципиально, и отстаивают право мужчины на то, чтобы нарушать российские представления о традиционных ценностях и, в принципе, путинизм и представления о духовности. В принципе, сам факт существования бренда Dolce & Gabbana с точки зрения российского законодательства является экстремизмом и должен быть наказан по всей букве закона и по всей полноте ответственности. Ксения Собчак нацепила на себя, мне кажется, самое большое и самое кричащее украшение из линейки Dolce & Gabbana, которое, в принципе, есть. Вау, размера. То есть она как бы кричала: «Я королева экстремистов. Я обожаю экстремистские ювелирные украшения». Ладно, я скажу так, это как бы шучу я все, да, про Ксюшу Собчак. Она это делала все-таки не на территории Российской Федерации, но на территории Российской Федерации, тем не менее, распространяла, используя аудиовизуальные...
Как это сейчас для неограниченного числа лиц?
Да, для неограниченного числа лиц, да, аудиовизуальная продукция была распространена посредством экстремистских социальных сетей, таких как Инстаграм...
А, кстати, они ведь тоже экстремистские, да.
Экстремистские, да. Набор. То есть тут как бы тут экстремизм на экстремизме, экстремизм погоняет. Но Ксения и так сейчас... Ой, сейчас мне опять прилетит. О, адвокат. Адвокат Собчак в эфире. Но Ксения и так сейчас куча проблем, чтобы я вот на эту тему вышучивал Ксюшу. Ксюша, спасибо за то, что она всегда поддерживала геев. Давай я так скажу. Ксюша геев поддерживала всегда. Про все репрессивные меры в отношении геев всегда писала первой. Про все административные уголовные дела, которые касались меня, она всегда писала. Фотографии мои они выбирали для своих социальных сетей. Я красавчик, за что я отдельно благодарил всегда их. То есть прям вот видна была поддержка. Эту поддержку я ощущал. Сообщество от Ксении поддержку всегда ощущало. И она всегда писала про то, что законы против геев в России — это чушь, бред. И, конечно, что их не должно быть. Вот. Ну, да. Ну, и Ксения любит Dolce & Gabbana. Филипп Киркоров тоже любит Dolce & Gabbana. У меня к Филиппу Киркорову в этом смысле больше вопросов, да, потому что он все-таки еще и сидит в шкафу, и слова вообще поддержки от него сообщества не дождалось ни одного. И все прекрасно про него знают, и столько уже было как бы и компромата, и сплетен, что я не хочу даже на эту тему говорить. Он-то тоже вечно с ног до головы. Вот. Но вообще, конечно, все равно меня поражает это. Тоже только казалось, собаки лают, наверное, но ничего страшного. Я надеюсь, тут не очень сильно лезет в эфир этот шум. Если лезет, то сразу прошу меня простить за брак в эфире. Ну, я не могу, к сожалению, их заткнуть. Это грузинские собаки. Они хотят и лают. Вот, что хотел сказать? Хотел сказать вот следующее, да, что меня поразило. Такое количество людей, российских звезд, этим летом выехали, значит, в страны, где как будто бы недостаточно патриотично отдыхать. И только Ксении вроде как постучали по башке после слива вот этого якобы компромата. И первым делом, что мы видим? Мы видим, значит, в Италии. Да пусть отдыхает где хочет, потому что это ее право, и действительно, как бы, ну, любит она, часто там отдыхала. И классно, и Dolce & Gabbana она всегда носила. Но как будто бы, вот, чтобы сгладить эту ситуацию, нужно было, конечно, в Крым отправляться. Так бы точно простили переписку с Ермаком.
Ну, вот это желание все-таки, мы с тобой нередко это обсуждаем. А сейчас, я так понимаю, очень активно российские звезды, поддерживающие или почти поддерживающие то, что в России до сих пор еще по инерции называют СВО, а они ведь действительно вот не на краснодарских курортах проводят большую часть своего времени, а
средиземноморских. Вот, да. Абсолютно. И вот, казалось бы, если есть на свете рай, это Краснодарский край, а вот хрена вам, да, если свет есть на свете рай, это значит, это Тоскана, это Форте дей Марми, это Сардиния. На Сардинии те, кто может позволить себе, дорого же очень. Сейчас там супер вообще слет, да, много кто там, яхты там. Ксения часто любит тоже на яхтах, которые вот как раз в эту часть сезона, вторая половина июля-август, в районе Сардинии швартоваться, и там всякие вечеринки празднуются. Очень многие в Турции, очень, да, но тоже страна НАТО. Страна, которую сложно назвать полноценным партнером России, потому что чуть что Ятаган от Янычара Путину в спину прилетает периодически, да? И тем не менее, вот Потупчик была там замечена. Потупчик, понимаю, на вечеринке, значит, в турецком Бодруме. Хотя казалось бы, что мало Ялты есть, что ли, с Алуштой и Алупкой, да, и Сочи замечательный Геленджик.
Топсы.
Практически очистили от нефтяных пятен. Потом, значит, вот эти замечательные винные угодья под Геленджиком, такие модные, такие шикарные, про которые даже я писал незадолго до начала войны, когда работал сейчас превратившимся в пропагандистскую помойку здание СНОП, но мы тогда с Сережей Николаевичем, который сейчас делает издание «Зима», Вот, возглавляли, да, это медиа, и тоже писали про какие-то любопытные яркие инициативы, в том числе и там виноделов. Ну, про крымских я принципиально не писал, но вот про геленджикских ты писал, даже можно найти у меня пару таких статей. Ну вот, да, вот много же всего. А тогда, по-моему, какой-то крымский, какой-то, не, не крымский, прошу прощения, российский винодел попал, и вино его попало в какой-то важный список. Вот мы, собственно, про это и написали. Ну, типа там список 100 лучших вин мира. Вот, да, удивительно, как быстро все превратилось в то, что превратилось. Ну, хотя, на самом деле, тогда мы, видимо, занимались каким-то соглашательством, закрыли один глаз и делали вид, что всего этого нету. И как-то занимались нормализацией. Ну, может быть, в мечтах, может быть, в этих розовых очках, которые многие сняли только 24 февраля.
Слушай, а как там сейчас это, на твой взгляд, все выглядит? С одной стороны, вот для этих людей открыты европейские курорты, не только европейские, ну давай так обобщим, западные курорты. С другой стороны, Госдума сегодня в окончательном, если не ошибаюсь, чтении принимает закон, который будет сильно бить по тем, кто уехал, то есть там и сделки с недвижимостью, и счета. Ну, в общем, полный набор и консульские услуги, да, теперь люди не смогут получить, например, если они выступают против политики Владимира Путина. Вот развиваются две такие параллельные истории, да, с одной стороны, вот вам, ребята, можно там купайтесь в Средиземном море, ведите свой образ жизни, потом возвращайтесь и поддерживайте Владимира Путина. А те, кто не поддерживает, тем, ну вот, все это давайте вообще усложним жизнь. Как сейчас это работает, система?
Да, честно говоря, меня это больше всего поражает, потому что вот российские пропагандисты, например, да, там тусуются на вечеринках, которые оплачены гражданами европейских государств, которые являются официальными, значит, противниками Путина и войны. И вот потупчик, который жрет на вечеринке икру, которая как бы подарена ей, то есть как бы ее поедание икры профинансировано гражданином Соединенных Штатов, да? Ну, вот, реально, ну ладно, Соединенные Штаты еще более-менее, но все равно, ну, у нас у половины иностранных агентов как раз американских фондов было финансирование, которых, собственно, ровно за это и признали иностранными агентами. И надо даже доказывать, ничего не стали, просто сказали, было финансирование, даже если его не было, пофигу. Ну да, я думаю, что вообще есть просто отдельные иноагенты, против которых напрямую это направлено. Вот я не знаю, например, Максим Галкин отчитывается или нет. Вот я сейчас этим вопросом задался. А имущество этого Максима есть. И по этому закону можно там, не знаю, например, дворец в деревне Грязь сразу отнять. То есть мне сразу становится жутко, например, да, потому что очевидно, что я очень Максиму симпатизирую, невероятно его поддерживаю и вообще желаю, чтобы у него все получилось, все было хорошо и чтобы были только полные залы. Вот это вот такой репрессивный закон по отношению к таким иностранным агентам. К таким иностранным агентам, у которых что-то есть, потому что они хотят всего лишить, все забрать, всех унизить. Потому что мало, ну, если мы возьмем список иностранных агентов, там же мало у кого что-то есть. Да, в основном это нищие журналисты, у которых в России ничего не осталось, одни кредитки. Вот, поэтому, ну, как бы, чего с тех, кто и так гол до соколов, возьмешь. Но, а такие иностранные агенты, как Максим, вот они, конечно, представляют собой крайне такой лакомый актив для российских кровопийц. Вот. Но я просто хочу напомнить, что там все эти уроды, кто в Госдуме своими пальчиками сальными нажимал на кнопочку «За», они же в полном составе, 403, по-моему, да, голоса «За», ни один не воздержался, никто не проголосовал против, хотя зал Госдумы не был полон, да, как обычно. Кто-то там по саунам хотел сказать грубое слово, но вовремя себя на этом поймал и остановился. Больше предпочитает отдыхать, чем заниматься своими прямыми псевдообязанностями. Ну так вот, ну эти же люди сами еще недавно имели недвижимость. Многие из них до сих пор в Европе, например, да, до сих пор имеют эту недвижимость, которая переписана на тещу. У нескольких десятков действующих депутатов дети живут за границей, учатся в западных университетах или школах. Да? То есть, как бы они, когда за эту инициативу голосовали, они, интересно, какие вопросы себе задавали. Владимир Рудольфович Соловьев, который будет этот закон поддерживать и плеваться сегодня в эфире своем, да, итоговым вечерним. А он, как бы, что ответит своей дочке в Инстаграме, которая спросит его: «Пап, ты чего?»
Она не спросит, возможно. Но вот здесь и есть как раз вот это, знаешь, двухскоростная такая магистраль, да, одним все, другим ничего. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ну, можно много найти всего, да. Получается, что, ну, на Пескове, на Елизавете Песковой, наверное, это никак не отражается. Живет она, не знаю, она переехала из Парижа или там.
Она в России сейчас. Она в России сейчас в основном, но сейчас она вообще в Азии очень много времени проводит. И, насколько я понимаю, она вот сейчас как-то вот в ту сторону направила свои взоры и окучивает, в том числе с точки зрения финансового собственного благополучия, какие-то азиатские рынки, видимо, по совету папы. У них наладились отношения, насколько я понимаю, да, то есть там после войны
Ну,
они стали
слишком,
гораздо
наверное,
ближе.
настоящая фигура, уже так не спрятаться, наверное, в Европе.
Не спрятаться, да, но Кривоногих-то живет в Париже, да. Вот Кривоногих живет в Париже, как и жила, да. Живет в Париже, бегает от мобильных камер украинцев, которые пытаются периодически спрашивать, что ты скажешь папе, да, и делает вид, что он не папа. Ну, другие вещи она говорила, в том числе мне лично, в Петербурге на вечеринках, да. Тогда-то папа был.
Ну, то есть ты с ней разговаривал на эту тему?
Да, лично с ней разговаривал на эту тему, и мой друг Денис Катаев с ней лично разговаривал на эту тему, она ему тоже, в общем, все косвенно подтверждала, иногда и не косвенно, поэтому как бы это, ну, об этом есть в интернете информация, интернет он все помнит.
Ну, а для тебя вот история Лизы Кривоногих, вот она, что за история, да, вот есть такая фраза, сын за отца не отвечает, дочь за отца не отвечает, вот по отношению к ней это применимо, как ты думаешь?
По отношению к ней совершенно применимо, ну как, она, ну она-то лично точно ни в чем виновата, потому что такая еще классическая бастардка, которая никогда не была принята, но с другой стороны, все дети Путина не были приняты, эти женщины, он говорит и про тех своих дочерей, которые, в общем, росли вместе с ним, и очевидно, что никогда он не примет и публично не выскажется о детях от Алины Кабаевой, поэтому, собственно, не то, чтобы у нее какая-то отдельная доля несчастная, да, собственно, такова доля всех путинских детей, потому что вот он такой отец-мудак, да, оказался не отцом, а сукой, ну, гораздо хуже, честно говоря. Мне ее, на самом деле, жалко даже было всегда, потому что она-то не поддерживает то, что происходит, она совершенно иных взглядов придерживается, и не просто так она уехала в Европу, и не хочет с этим вообще ничем соотносить себя и как-то ассоциироваться. Но мама-то ее, она бенефициарка. И детство-то безбедное было в Петербурге, потому что мама бенефициарка. И все эти акции около путинских банков у мамы, потому что, ну, и эти квартиры размером со стадион, и эти водители, которые ее тоже возили. Это же все, и это одежда Баленсиага первой линии, как только она выходит.
Этот, ну, бренд, да, я запомнил, потому что Филипп Киркоров там
за там полмиллиона. Объявил. Ну, конечно, да. За полмиллиона платья, понимаешь, как бы, ну, откуда это все у девочки маленькой, юной, несовершеннолетней в Петербурге? Потому что что? Потому что, ну, потому что, вот, потому что папа. Даже не признающие. Но, тем не менее, я не считаю, что безбедное детство и, так скажем, сейчас необходимо спрятаться от камер украинских журналистов, это что-то, что типа вот на получи. Как, что вот второе следствие первого. Типа мне так, честно говоря, не кажется. Вот все-таки к ней у меня, ну, как, нет у меня никакого к ней отношения. Последний раз в своей жизни видел сильно. Ну, вот когда вот эта история? В году в 2020-м. Вот. Ну, в 2021-м. Но мне жалко, потому что, ну, чего? Она правда не... Ну, она... Не знаю, сложно говорить. Сейчас мне кажется, просто уже все в какой-то степени в чем-то виноваты, я в какой-то степени в чем-то виноват, но я вот это уже даже озвучил, да, вот про розовые очки, эта история. Ну, у нее нет возможности сказать, папа, остановись, с одной стороны. С другой стороны, ну, есть, она же этого не сделала. То есть у нее нет возможности написать ему сообщение, да, в WhatsApp. Но, наверное, у нее есть возможность записать видеообращение, выложить его. И, наверное, это видеообращение соберет очень много просмотров. И, возможно, об этом даже кто-то доложит. И уж точно как бы маме ее скажут, типа, что ты как позволяешь своей дочери. И, возможно, этот скандал как-то отрикошетит. И, возможно, расскажет и Путину. То есть такая возможность у нее есть, и, наверное, было бы классно, чтобы она так сделала. Наверное, было бы супер.
Данила Козловский, Михаил Ефремов, новый спектакль. Тоже очень показательная, интересная история, во многом трагическая, драматическая, мелодраматическая. Козловский сначала самый черный квадрат, антивоенная позиция, потом возвращение, в том числе на российскую сцену. Считается, что у него есть, скажем так, кураторы, не кураторы, люди, которые его прикрыли.
Говорят,
Валентина Матвиенко.
Да? Валентина Ивановна Матвиенко, да. Валентина Ивановна Матвиенко сделала все для того, чтобы Данила Козловский вернулся. Да, это один из любимых артистов. Также напомню, что Козловский был близким товарищем Филиппа Киркорова. Он вообще близкий товарищ много кого. И вообще, конечно, в этой новости объединилось сразу много имен, да, то есть, с одной стороны, это у нас, значит, Олег Ефремов отмененный, да, и вернувшийся, с другой стороны,
Михаил Козловский.
Михаил Олегович, что-то, да, я оговорился, конечно, Михаил Олегович Ефремов, спасибо, что поправил сразу, а то потом бы, да, уже комментаторы отмечали это и писали бы, вот, говорит о том, о чем не знает. Оговорился, конечно же, Михаил Олегович Ефремов, отмененный вернувшийся, значит, Данила Козловский отмененный вернувшийся, с Данилой Козловским ситуация была сложнее, потому что Ефремову-то не пришлось оправдываться за черные квадратики и осуждение СВО.
Он в тюрьму попал, будучи в
тюрьму попал, да, будучи в алкогольном опьянении, и он, собственно, отсидел свой срок, и в этом смысле я не хочу сейчас комментировать никаким образом, преступник он или не преступник, человек отсидел срок в тюрьме. Да, вот я думаю, что на этом мы должны поставить точку и не обсуждать виновность господина Ефремова, мы должны обсуждать его жизнь сейчас. Да, а вот Козловский, он же тогда тоже в начале войны скитался, некоторые проблемы, некоторые проекты были положены на полку, да, съемки заморожены, и тоже долго длилось это возвращение, но оно, собственно, триумфальным образом случилось. И вот мы вспоминали, кстати, Меньшикова, и первым же спектаклем у Козловского стала большая роль в флагманском проекте этой осени для театра Ермоловой, которым Меньшиков руководит и всячески старается. Он в последнее время тоже поддерживать режим, курс, вот покритиковал, потому что надо было, значит, спектакль, который Хабенский пустил на свою сцену с Юрой Борисовым, который ездит на роликах по сцене. Фу, ужас какой, современный спектакль должен быть другими. Ну, то есть примерно то же самое говорят обычно сторонники такого классического патриотического театра. Да, но ты знаешь, я так скажу, я очень рад, что у Ефремова появилась первая большая роль, потому что говорили про то, что он начнет сниматься в сериале Сережи Кальварского, но то ли там что-то не согласовали, то ли еще что-то непонятно, и как будто бы эти съемки так и не начались, хотя должны были начаться, но вот, может быть, осенью начнутся, потому что что-то мне тоже птички пели подобное про старт съемок сериала осенью. Я знаю, что у Михаила Ефремова не все в порядке со здоровьем. Мне кажется, нужно желать ему здоровья, потому что это, конечно, очень крутой артист. И я рад, что у нас будет возможность видеть его на большом экране. Ну, у нас это будет возможность видеть не очень на большом, да, у нас это будет возможность видеть его на экране ноутбука, ну, или там проектора домашнего, когда этот фильм выйдет. А у тех людей, кто остался в России, будет возможность посмотреть кино в кинотеатрах. И это замечательно, это очень круто. И круто, что все эти песни из «Гоняшек», которые они пели про Ефремова, преследуя его периодически несчастным с пакетом, когда он домой возвращался с репетиции, и про Козловского, кто был недоволен его возвращением, что вот все эти песни и посты, значит, такие затридняшек, они услышаны не были, и люди получают роли, и получают роли в том числе и на сцене, в том числе и в кино. А также напомню, что спектакль «Без свидетелей», да, в главной роли Ефремов, Ефремов вытаскивал Михалков и дал им работу. В театре «Мастерская 12» самый кассовый, самый культовый проект «Весны». И вот сейчас на сентябрь я зашел, уже почти, ну, партер почти весь продан. Да, ближайшая постановка 29 сентября, уже почти продан партер, несмотря на то, что очень дорогие билеты на спектакль.
Ну, а Михалков в этой истории, он что за опцию выполняет? Ты знаешь, поскольку тебе нужно скоро отпускать, я сразу два вопроса.
А главное, а Михалков же сейчас вообще выполняет. Но сейчас единственное, что мне сказали, что он не очень хорошо себя чувствует, болеет. Да, у меня знакомые просто с ним соседи по Николиной горе. Вот вроде как болеет. Вот. Ну и, в принципе, поэтому чуть-чуть меньше появляется в публичном поле. И вот последнее такое большое появление Михалкова в публичном поле – это Петербургский юридический форум. Я думаю, вы тоже его обсуждали в своем эфире. И Бесогон как-то в Париже стал выходить. Ну, вот, насколько я понимаю, насколько мне подтверждали, у него очень такая важная, большая принципиальная роль в российской культуре, потому что он в том числе является тем человеком, который может помиловать, да, помиловать и замолвить Путину слово. У него реально есть личная встреча с Путиным. Это не выдумка с лично Михалкова. Они действительно, ты действительно приятели. И Путин сам это подтверждал в фильме, посвященном 80-летию Никиты Сергеевича. Они видят, сообщаются, и Путин его может... Михалков может его о чем-то попросить и периодически этим занимается. Возвращение Ефремова, собственно, результат этой дружбы с Путиным. Возвращение Горбачевой, результат этой дружбы с Путиным. Вот. И я подозреваю, что есть еще истории, про которые мы просто до конца не знаем. Но, к сожалению, есть история обратного толка, да, потому что атака
Беркович
– это тоже результат этой дружбы с Путиным. Это, конечно, гораздо страшнее. Говорили на «Дожде», что это результат дружбы с главой Следственного комитета, господином Бастрыкиным. Мне кажется, что это тоже с Путиным все связано.
Вот в завершение, Маргарита Симонян, она достаточно долго рассказывала, ну, то есть она пережила, будем справедливы, да, у нее была своя трагедия личная, это и смерть ее мужа, по-разному можно к нему относиться, сейчас без оценок, плюс тяжелое заболевание, онкологическое заболевание, и сейчас, кажется, ее стало меньше. Она в какой-то момент очень активно стала рассказывать о своем онкологическом заболевании, и многие на это обратили внимание, то есть сделала эту историю публичной. И сейчас такое ощущение, что ушла в тень. Что с ней происходит, как ты думаешь?
С Симоньян сейчас и очень хорошо. Она пишет новую книжку про Тиграна. Она все думает, расставаться с урной с прахом или не расставаться с урной с прахом. Она стала давать много интервью, дала несколько больших интервью, в том числе иностранным журналистам. Эти интервью в том числе активно обсуждались. Вот интервью китайской журналистки она дала удивительное, да, на фоне Мао и звезд. Сейчас она уже даже танцует на сцене. Недавно поднималась на сцене в родном Краснодаре и плясала там вот так вот довольная, значит, показывала, как плечами умеет. Вообще, всем бы такое здоровье лошадиное, честно говоря, как у Маргариты Симоновны Симонян. Про книжку она тоже много говорила. Книжка, конечно же, посвящена Тиграну. Насколько я понимаю, насколько мне периодически приходится подслушивать, да, у тех, кто в Москве остается, все реже появляется в своем кабинете на телеканале RT, и также в своем бывшем кабинете, который вот тот знаменитый кабинет, там, где с Башировым и Петровым съемки были.
Но, случайные
да, съемки. В общем, да, своей основной работы занята все меньше, литературы все больше. Возможно, все-таки где-то там в душе лелеет надежду реализовать свою мечту и возглавить Союз писателей России, чего не удалось ей сделать в прошлом году. Но тогда просто Михалков еще, насколько понимаю, не до конца был с этим согласен. А сейчас, я думаю, согласен будет на 100%. Мединскому найдут какой-то другой фронт работ, ну, потому что и так очень много обязанностей у человека. И все-таки вот посидеть немножечко в замах годик-полтора и возглавит Союз писателей.
Ну что ж, а мы продолжим за
этим. Сейчас еще приз посмотрим. Приз, да, получит, не получит. Ну, помнишь, да, вот этот удивительный скандал?
Ее же сначала не включили в список, а потом...
Ее сначала не включили, потом включили, а потом шорт-лист попала.
И извинились за то, что не включили.
Извинились, да, за то, что не включили. Это, кажется, поразительно. То есть ее в лонг-то не хотели включать, а сейчас она главный претендент на победу. Если почитаешь ее канал, который вот этот про литературу и про вот ее любовь к этой, к себе, на самом деле, к себе, моя жизнь в искусстве, то она все время про книжку, она все время цитирует чьи-то добрые слова. Про ее, значит, эту поделку, про дерьмище, извините. Ну, то есть, если люди открывали, то есть это не просто плохо, да, то есть это хуже, чем плохо. То есть это же не текст, это не знаю, даже плохой искусственный интеллект напишет лучше. Даже, я думаю, искусственный интеллект от Mail.ru, если такой есть, напишет лучше. Это просто, ну, какая-то чушь. Вот. И там такие отзывы, боже мой, что я думаю, что ее, конечно, готовят к статусу вообще заслуженной писательницы Российской Федерации, народной писательницы и памятнику где-нибудь в центре Москвы.
То есть...
Нет, с книжкой в руках.
Максим Горький с поправкой на время, да?
Что? Да, вот что-то такое. Народная писательница страны.
Спасибо тебе. Ренат Давлетгильдеев был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо и тебе, и пока, пока, дорогая публика.
Мы продолжаем работу.